Здравствуйте. Это сотый выпуск подкаста, можно сказать, что юбилейный. За это время получилось прочитать довольно много книг, число подписчиков по всем сервисам вместе приближается к 2000, может даже, кстати, и побольше. А на Boosty вышло больше 180 постов, среди которых есть спецвыпуски, которых нет просто ни в каких других сервисах. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто слушает мой подкаст, большое вам спасибо и отдельное спасибо платным подписчикам, ваша поддержка действительно помогает. В описании подкаста всегда есть актуальный список ресурсов, если что-то из них по каким-то причинам будет ограничено, смотрите другие ссылки, они там появятся. Сегодня у нас книга «Охота на простака. Экономика манипуляции и обмана». Уже когда сценарий был написан, я обнаружил, что существует русский перевод, такое бывает. Сама книга про то, как обман используется на разных рынках, но шутка в том, что речь в книге не про буквальный обман и различные нечестные и часто незаконные действия, а о получении скорее каких-то не вполне честных преимуществ, позволяющих как-то извлекать выгоду. Авторы говорят, что на каждом рынке в этом отношении устанавливается своеобразное равновесие. Возможности обмана всегда быстро выравниваются рынком, ну или регулирующими органами, поэтому в целом новые найти всегда довольно сложно. Начинается книга с фондового рынка и компании Goldman Sachs. Речь в первых главах о том, как случился финансовый кризис 2008 года, и авторы заходят ну вот прямо сильно издалека. Если коротко, то основная история в следующем. В пакетах обязательств банков было сколько-то хороших кредитов, сколько-то плохих. То есть тех, которые никогда не будут оплачены, и объем этих кредитов оказался, как можно было заметить в 2008 году, слегка излишним. Авторы очень много времени тратят на объяснение этой практики. Начинается все с идеи оценки долговых обязательств и рейтинговых агентств. Сначала рейтинговые агентства действовали как независимые игроки. Они реально оценивали долговые бумаги. Но потом реальные рейтинги начали уступать место желаемым или оплаченным рейтингам. А, например, агентство Moody's, есть такое довольно известное рейтинговое агентство, в начале 1970-х годов просто начало брать деньги с инвестиционных банков за присвоение рейтинга их долговым обязательствам. Суть обмана здесь в том, что внутри прекрасно выглядящего и высоко оцениваемого кредитного портфеля участникам рынка предлагалась часть плохих бумаг, распознать которые не было возможности, а рейтинговые агентства в один голос утверждали, что все будет хорошо. Авторы дополняют это длинным и местами, ну вот прямо очень тоскливым примером с авокадо. Я так и не понял, зачем они выбрали этот фрукт или овощ, но идея в следующем. Один участник рынка продает отличные авокадо по какой-то цене. Другой продает плохие авокадо, которые выглядят ровно так же, как хорошие, но продает он их по той же цене, а понять их качество можно далеко не сразу. Речь, напомню, все-таки не про авокадо, а про долги. В итоге на рынке появляется много авокадо, все из них выглядят как хорошие, но большая часть плохие ровно потому, что именно их выгоднее всего продавать в таких условиях. Дальше в книге речь пошла о прямой рекламе, которую авторы тоже считают разновидностью охоты на простака. Одна из главных историй в этой части – история про Клода Хопкинса, одного из первых знаменитых рекламистов. Акерлоф и Шиллер рассказывают о том, как Хопкинс продавал мыло Палмолив. Они развернули свою компанию, но сначала в тестовом режиме. В Бентон-Харбор, штат Мичиган, они распространяли купоны на бесплатный кусок мыла. Местные розничные торговцы были заранее уведомлены об этой акции. Это означало, что очень скоро покупатели начнут спрашивать Палмолив, чтобы обменять купоны. Магазину также выплачивали 10 центов за каждый обналиченный купон, что было выше его собственных затрат на мыло. Практически в одночасье каждый магазин в округе закупил Палмолив. По сути, каждый целевой контакт с покупателем стоил 10 центов, если я правильно посчитал, но само мыло тоже не было бесплатным, то есть чистые затраты составляли разницу между стоимостью мыла для магазина и 10 центами. Вроде бы как бы странно продавать мыло чуть ли не в убыток, но акция-то заканчивалась, а потребительские привычки как раз наоборот, начинались и формировались. Другим эффектом, который планировался с самого начала, было отслеживание работавших источников. Именно купоны позволяли решить эту задачу, и дальше и Хопкинс, и Палмолив были в курсе, где именно надо рекламировать мыло при развитии продаж. Здесь у Акерлофа и Шиллера мне понравилось объяснение работы, механизма работы рекламы, потому что и в своих собственных книгах, и в учебниках по рекламе Хопкинс и Агилви описываются как вот небожители, у которых все сразу получалось, но в действительности за их действием стояла та же схема, которую сейчас используют многие рекламисты, вот что они пишут. В своей книге «Откровенные рекламного агента» Агилви говорит, что ему самому было трудно предсказать, что сработает, а что нет. И подобно тому, как даже самые искушенные рекламодатели не могут предсказать, что заставит вас купить товар, мы, потребители, не вполне осознаем, что движет нами самими. Но затем рекламодатели с помощью статистических тестов могут увидеть, что работает, а что нет. Агилви гордился своим знанием статистических методов тестирования, которым он научился у Гэллопа не меньше, чем своими красивыми рекламными текстами. Здесь авторы формулируют ключевую единицу обмана или фишинга, которая прямо появляется в книге дальше. Она отлично сформулирована в блоке о политике. Суть политического процесса, по их мнению, состоит в следующем. Публично провозглашать политику, которая будет привлекательной для типичного избирателя по вопросам, которые для него важны и в которых он хорошо разбирается. Но по другим вопросам, в которых типичный избиратель некомпетентен, но которые хорошо понимают потенциальные спонсоры компании, занимать позицию, привлекательную для спонсоров, озвучивать эту позицию потенциальным жертвователям, не афишируя ее среди широкой публики. Использовать пожертвования от этих групп особых интересов для ведения кампании, которая повышает популярность среди обычных избирателей, которые с большей вероятностью проголосуют за того, кто мелькает на экране телевизора. То есть задача заключается в том, чтобы разделить аудитории, каждая из них пообещав что-то необходимое и интересное. Следующий пункт в книге Акерлофа и Шиллера «Кредиты и ипотеки». Там есть очень веселые истории про то, как с каждого доллара ипотечных и кредитных денег до покупателя доходили в одном случае 37, в другом 18 центов с доллара. Это, кстати, не было прямым обманом покупателей, но зато очень занятно читать, как на любом кредите прежде всего выигрывают банки и брокеры, а потребитель оказывается где-то в самом низу пищевой цепи. Помимо других примеров из фармацевтической индустрии, рынков алкоголя и табака, еще один интересный пример у Акерлофа и Шиллера касается прибыльных банкротств. Они рассказывают такую историю. Например, группа мошенников скупает землю, перепродает ее друг другу по завышенной цене, чтобы создать видимость высокой стоимости. Затем под эту завышенную оценку берется крупный кредит. Часть этих денег идет «застройщику» в кавычках и его друзьям в виде щедрых комиссий. Проценты по кредиту платятся, естественно, из самого же кредита, поэтому у ассоциации возникает видимость прибыли, хотя по факту деньги никто не возвращал. Застройщик на эти деньги может даже выкупить акции ассоциации, поддерживая ее. Чтобы обойти ограничения на размер кредита одному заемщику, мошенники привлекали подставных лиц, они получали вознаграждение за каждого нового застройщика, а реального строительства почти не велось. Оставались либо брошенные стройматериалы, либо пустые бетонные плиты, которые позже назвали посадочными площадками для марсиан. Естественно, все участники этого веселья становились заметно богаче. Только никакого строительства никто вести не собирался изначально, и именно про этот механизм, только с другой стороны, написано в книге «Айсберги, зомби и супертонкость». Она тоже была в подкасте. Финальная часть книги посвящена противостоянию обману. В качестве одной из первых линий сопротивления упоминается изданная в 27 году книга Стюарта Чейза и Фредерика Шлинка «Стоит ли это ваших денег?». В этой книге рассказывается о том, как зарождались институты оценки и сертификации, а также о том, как госрегулирование помогает бороться с нечистоплотными игроками рынка. Другой способ, который мне показался интересным, способ сдерживания обмана, это общественное порицание. Если о схеме обмана становится известно, то вероятность, что это удержит корпорацию от злоупотреблений, растет. Но мне кажется, что, вероятно, работает и обратная история. Если корпорацию уже превозносят, то вероятность обмана увеличивается. И мне кажется, все мы видели схемы формирования лояльности аудитории, которые заранее дают корпорации некий кредит на обман. Что в итоге? Это неплохая книга, она отлично работает как обзор рыночных неэффективностей, причем не все из них, если честно, я могу считать вот прям обманом. Мне в ней понравилась основная идея, что преимущества на рынке часто являются результатом манипуляций, поиска каких-то вот таких базовых неэффективностей, однако я не могу согласиться с тем, что любая продажа является именно такой манипуляцией. Ну вот, например, действия Хопкинса и Агилви для меня таковыми не являются. Вот как по мне, очень сложно обвинять рекламистов в том, что они использовали рабочие способы рекламы. Ну то есть, согласитесь, было бы как-то странно, если бы они делали наоборот. Найти книгу в продаже мне не удалось, хотя вроде как русский перевод существует. На маркетплейсах она лежит по какой-то совершенно заоблачной цене, причем ее нет в продаже. И, на мой взгляд, этих денег книга Акерлофа и Шиллера точно не стоит. Хотя решать, конечно, вам. Расширенный выпуск подкаста по этой книге доступен на Boosty, так же, как и многие другие. На этом у меня на сегодня все. Спасибо и до свидания.